Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова, и сегодня со мной наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И мы поговорим о том, что нас ждет в церкви завтра, в 22-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. По сложившейся за эти годы традиции мы пытаемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских чтений и Евангелий, которые прозвучат завтра в храмах за божественной литургией. И мы услышим отрывок из послания апостола Павла Галатам из 6 главы, стихи с 11 по 18. В общем-то, если так строго говоря, бывают в Евангелии такие места, которые, сколько ни читаешь, столько новых вопросов они у тебя вызывают. А бывают места, которые ты читаешь, и вроде бы все абсолютно понятно. И когда ты слышишь их в церкви, думаешь, ну вот интересно, а почему нам каждый год церковь считает необходимым напомнить об этих, казалось бы, азбучных истинах? О чем идет речь в этом отрывке из послания апостола Павла Галатам? Он говорит о том, что желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезанье, ни необрезанье, а новая тварь тем, которые поступают по всему правилу, миром и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа и Иисуса на теле моем. Вот, пожалуй, единственный вопрос, который у меня возникает в связи с этим отрывком, что имеет в виду апостол Павел вот этой последней фразе?
Ну, здесь два таких вопроса могут возникнуть. На самом деле ничего в них сложного по большому счету нет. Впрочем, никто не отягощай меня. Ну, если перевести это на русский полулитературный, это значит примерно следующее. Пожалуйста, не учите меня жить. Я сам знаю, что мне делать. То есть, ну, это буквально так и есть. То есть, те, кто, видимо, говорил апостолу Павлу, что он должен делать, как он поступать, что правильно, что неправильно, каким образом вести проповедь, им он и говорит. Никто меня, пожалуйста, не отягощает. Вот такой славянизм здесь присутствует. И второй момент, это, конечно, про язвы Господа Иисуса на теле моем. Здесь тоже, в общем, не было бы ничего сложного, но, собственно, и не было до 13 века. Дело в том, что в оригинале греческом слово «язвы» значит «стигматы». Буквально употребляется слово «стигматы», которое переводится как «язвы». Ну, а каждый, сколько-нибудь знакомый с западноевропейской христианской культурой, знает, что стигматы, которые впервые появились у Франциска Ассизского в XIII веке, это какие-то вот кровоточащие следы, кровоточащие язвы на том месте, где у Иисуса Христа соответственно, тоже были раны, то есть на ладонях, ну и, может быть, в других каких-то тоже местах, след от копья, но чаще всего на ладонях появляются такие кровоточащие раны, и поэтому вот само слово «стигматы», оно вот таким образом вошло в западноевропейскую историю и культуру, собственно, и у нас оно тоже так известно, хотя на самом деле речь идет, если мы возьмем древних толкователей до того самого XIII века, до Франциска Ассизского, и последующих там более 300 таких явлений было зафиксировано на Западе. Речь идет просто о том, что апостол Павел, по сути дела, говорит, посмотрите, сколько я пострадал за Христа. Он в других местах об этом свидетельствует, что его и били, и камнями побивали, и, так сказать, плетью, и все остальное. Посмотрите на раны на моем теле, которые я перенес за Иисуса Христа, за проповедь Иисуса Христа, насколько она была успешной. Поэтому, пожалуйста, не учите меня жить, не учите меня проповедовать. Вот в этом, собственно, смысл этого отрывка из послания апостола Павла.
Но помимо этого лишний раз напоминается о форме и содержании, что главное, что не главное. То есть обрезание как некая благочестивая форма и крест Христов как содержание твоей веры.
Ну да, это вообще все про внешнее и внутреннее. Это прекрасно видно по любым проявлениям, совсем даже не обязательно религиозным. Например, я не знаю, я, может быть, приведу сейчас не вполне корректный пример, но вот мы с вами живем в непростые времена, и кто-то просто лепит на машину букву Z, кто-то молча и тихо помогает и собирает деньги на какие-нибудь средства защиты, кто-то идет добровольцем. Есть внешние вещи, есть внутренние. Кто-то громко говорит о чем-то, да, так и здесь. Есть некоторые признаки, по которым, условно говоря, люди опознаются свой-чужой. А есть внутреннее делание. Вот, и поэтому любой акцент на внешнем, любой акцент на демонстрации принадлежности так или иначе склоняет нас к фарисейству и заменяет часто дело, заменяет содержание некой внешней формой. Что, кстати говоря, это действительно во все времена, во все времена. Вот отпустил бороду, значит, православный. Не носишь бороды, значит, виновен в ереси бородобрития. Длинная у тебя юбка, молодец, хорошая прихожанка. В джинсах пришла, фу, еретичка. То есть вот такие внешние... На самом деле это не значит, что внешнее вообще не важно. Оно просто должно занимать свое место и быть всего лишь выражением внутренней формы. Ну, а мы люди грешные, у нас это происходит так, что внешнее вылезает на первый план.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, 8 глава, стихи с 26 по 39. Это очень хорошо, я думаю, большинству наших радиослушателей известная история про гадаринскую страну, в которой Спаситель исцелил бесноватого, из него вышел легион бесов и попросился войти в стадо свиней, после чего стадо свиней бросилось с обрыва в озеро, возмутив местных жителей, которые, даже увидев утихшего несчастного, который терроризировал всю округу, пока был одержим бесами, в любом варианте не приняло ни этого чуда, ни спасителя, и вежливо попросил его пойти подальше от их страны и не мешать им жить так, как им нравится. В принципе, достаточно хорошо известный сюжет, очень много проповедей, очень много сказано и написано по этому поводу, но на самом деле, мне кажется, что сколько ни читай эту притчу, все время там что-нибудь да обнаруживаешь, то, что не заметил раньше. Вот как на ваш взгляд, что наиболее актуально из всего букета смыслов, которые в ней содержатся, для нашего сегодняшнего дня?
Ну, во-первых, это то, что, как говорит нам Священное Писание, страшно впасть в руки Бога Живаго. Мы с трудом удерживаем одновременное представление о Боге как о чем-то по-настоящему страшном, страх Божий, начало премудрости, и одновременно как о любящем Отце. Стоит нам начать размышлять о нем как о любящем отце, мы сразу перестаем его бояться. Мы сразу перестаем испытывать священный трепет при его прикосновении, приближении, поскольку там и прикосновений-то никаких особо нет, а мы просто что-то себе такое придумали, придумали добренького Бога, который всех любит, всех спасает, всех милует, ни на кого не злится, всех простил. А с другой стороны, да, на другом полюсе есть вот те самые люди, которых очень много у нас в православной церкви, которые воспринимают Бога просто как некий карающий закон. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. И никакой любви там нет, а если мы произносим это слово «любовь», то мы эту любовь воспринимаем все равно как какую-то карающую и взыскующую, наказующую. На самом деле действительно страшно впасть в руки Бога Живаго. И таких примеров в Евангелии очень много. Например, у меня сразу же возникает ассоциация с чудесным ловом рыбы и призванием апостола Петра и Иакова, когда Господь, мы тоже хорошо помним этот сюжет, наполнилась лодка рыбы и стала утопать, и Петр в ужасе говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть та же самая просьба, которую в данном случае гадаринские жители обращают к Иисусу, и просил весь народ, дабы удалился от них. Вообще человек действительно при прикосновении к Богу с трудом переносит его присутствие, это страшно. И Петр тоже, хотя вроде ничего плохого Господь ему тогда не сделал, здесь вроде как жители потерпели урон, они, несмотря на то, что кто были иудеями, занимались запрещенным законом делом, выращивали свиней, свинья же нечистое животное, по закону Моисееву свинья вообще не должна ступать на священную землю Израиля, они выращивали его вот такими стадами, потому так, в общем, и произошло, Господь отнимает у них то, чем они не должны были заниматься по закону, то есть он, по сути дела, избавляет их от этого самого греховного дела, и они просят его удалиться, вроде бы так же, как и Петр. Но зато Петр, когда вылез из лодки, мы помним, что там было. Он оставил сети, оставил лодку, оставил отца своего Зеведея и пошел за Иисусом. У него жена, там, теща, родители. Он все оставляет и идет за Господом. Хотя первая фраза «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Здесь мы видим похожую ситуацию только у самого этого гадаринского бесноватого, который просил Господа, чтобы ему остаться с ним. Но Господь ему не позволил. У него был замысел об этом человеке. Он сказал, иди и проповедуй. Вот, и он пошел и проповедовал о Иисусе во всех концах этой страны. А вот жители, да, ужаснутся, ужаснулись. Каждый из нас при приближении Господа будет испытывать священный трепет и ужас. А вот пойдем ли мы дальше за Господом или попросим его благочестиво удалиться? Прости, Господи, у нас тут свои дела, ты там на небе, у тебя там свои дела, мы здесь на земле, у нас свои, ты нас не трогай, мы тебя не трогаем. Давай соблюдем такой вот нейтралитет. Это, конечно, губительно, это прям вот адский ад.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На этой неделе у нас будет праздник, который каждый раз очень у многих людей снова и снова вызывает вопрос, а почему, собственно? Праздник этот называется «Обновление храма святого великомученика Георгия в Лиде». Празднуется он 16 ноября, и то, что в России особо почитают великомученика Георгия, это всем понятно. Все более-менее православные, в особенности церковные люди, помнят хотя бы вкратце его житие.
А кто не православный, тот наверняка видел мультфильм из серии «Гора самоцветов» и показывал своим детям повесть о Егории Храбром. Там, конечно, не совсем каноничное житие, но все равно без него никак.
Вот. Ну вот, да, такой замечательный воин пострадал при императоре Диоклетиане во время Великого гонения, все понятно. И то, что его похоронили на его родине, тоже понятно. Лида – это современный город Лод. И дальше начинаются приключения с храмом, потому что этот несчастный храм в течение нескольких веков разрушали 5 раз. Кто только его не разрушал. Потом его восстанавливали, потом опять разрушали, потом опять расстанавливали. Вот 5, я насчитала, может быть, больше, но вот таких ярких зафиксированных моментов разрушения этого храма я насчитала 5. Последний раз в XIX веке его разрушило землетрясение. Уже никакие там не варвары, не нашествия, а просто вот природное явление. Тогда Иерусалимский патриарх обратился к российским кавалерам георгиевских наград, георгиевских орденов, и попросил помочь вот, объявить сбор на восстановление этого храма. И храм был восстановлен за счет императорской помощи. Собственно говоря, он как бы вот перекинул такой мостик с Россией. Вообще, по-моему, кроме как у нас, этот праздник нигде особо не помнят. А у нас он сохраняется, несмотря ни на что, и он важен. Но почему важен?
Его не то что не помнят, возможно, его даже и не особенно празднуют, потому что, вы знаете, есть праздники, которые являются свидетельством эпохи. И для своей эпохи, для своего времени они были настолько важны, что ниточка об этих событиях потом действительно тянется в веках, потому что духовный след от этих событий уже никогда и никуда не исчезает. Что это за эпоха? Да, это 1870-е годы. Больше того, можно точно назвать дату 1872 год. А если, не знаю, любители истории, есть среди слушателей радио «Вера», что произошло, где находился генерал Скобелев в 1878 году, буквально через 6 лет после восстановления этого храма? Он находился под стенами Константинополя. В виду есть такая знаменитая фотография, где, ну, про Скобелева там больше художественные изображения, а есть вот такая реальная фотография, где русский солдат сидит и курит на фоне, значит, виднеющегося Константинополя. И несмотря на то, что русские тогда не стали штурмовать Константинополь, этого не случилось. Вообще вся вторая половина XIX века, конечно, ознаменована колоссальным не просто интересом, а колоссальным участием России, колоссальным движением России на восток. На восток, не наш восток, по отношению к нам это юг, вот, но на, соответственно, Святую Землю, бывшую территорию Византийской империи. Это и военный бросок, в том числе к Константинополю. Это и, собственно, началось это движение гораздо раньше. Еще Екатерина мечтала о том, чтобы один из ее внуков, или Александр, или Константин, после освобождения Константинополя и водружения креста на Святой Софии, заняли бы Константинопольский престол. Вот в том же, в тех же 1870-х уже годах, там через 100 лет после Екатерины, я знаю, что в Петербурге уже отливали кресты на Святую Софию. И в этой связи, конечно, восстановление храма великомученика Георгия, а великомученик Георгий действительно один из самых почитаемых святых и на Руси, и на православном Востоке. То есть это такой общеправославный святой, к которому вообще без каких-то... То есть это вот любимейший, в народе бы употребили такую мистическую фразу, сильнейший. Он и победоносец, вот этот символ, он на гербе, в конце концов, города Москвы. Он копейщик, он на каждый денежки, да, великомученик победоносец. Он и сейчас-то, если были бы копейки, вот исчезли, рубли одни остались, да, он и на российских копейках. Это мощнейшие символы. Поэтому, конечно, восстановление храма на Святой Земле, на средства георгиевских кавалеров. Кто такие? Что такое крест георгиевский? Что такое орден великомученика Георгия? Это же главная награда. Вот для солдата, для кого угодно, для маршала, это главная награда. Именно георгиевская ленточка стала символом сейчас. Никуда она не делась, и даже с советского ордена славы. То есть это все никуда не девается, как бы мы не хотели об этом забыть, перечеркнуть, куда-то засунуть. Это символ. Это символ мощнейший восстановления Россией георгиевскими кавалерами и императорскими средствами, соответственно. То есть это, конечно, был совместный сбор храма великомученика Георгия, являлось мощнейшим знаком того, что Россия — это православный Рим, новый Москва, Третий Рим, что это православное государство, что российское государство берет на себя заботу обо всем православном мире, оно присутствует везде, это не одна из стран, и, конечно, этот праздник, он вот так именно для Русской Православной Церкви, он впечатался, хотя, конечно, сейчас он так вот на фоне других празднований великомученика Георгия, вот так спроси человека, даже в храм ходящего, 6 мая помнят все, вот главный праздник,
да,
великомученика Георгия, а это как-то так вот меньше. Меньше, но вот подчеркиваю, как символ эпохи, точно так же, как обновление Иерусалимского храма,
да,
воскресение Христово в IV веке ознаменовало то, что вот и все государство стало христианским, государство пришло на Святую Землю. Рим пришел на Святую Землю не просто как завоеватель, а как что Иерусалим — это центр, это сердце православного теперь государства. Так же и здесь. Вот очень похожий символ.
Еще интересный очень у нас будет повод поразмышлять о своей жизни, то в частности. Это 17 ноября, память преподобного Иоанникия Великого. Вообще, великих не так много среди преподобных, и большинство из них относятся к первым векам монашества, к тем, кто, собственно, это монашество созидал, как говорили у нас в школе методом проб и ошибок, поскольку все это не так просто, как написано в житиях.
У Иоанна Лествичника, буквально во введении к его лествице, написаны буквально следующие слова, если говорить про пробы и ошибки, да, что отцы наши в своем делании проходили топкими и болотистыми местами, и не все дошли, и многие утонули, но они оставили нам свои писания. Я сейчас перевожу это с языка Иоанна Лествичника на простой, опять-таки, русский язык. Они рассказали нам, чего нужно делать и чего делать не нужно, где они были успешны, а где они вообще совсем не были успешны. И за это Господь помиловал их, так говорит Иоанн Лествичник. Мы дети их, и поэтому теперь можем их опыт вот воспроизводить.
Но что касается Иоанникия Великого, помимо его великих аскетических трудов, мне всегда было интересно, он отличался от многих своих современников, отшельников и подвижников, аскетов, пустынников, тем, что он не от ума пришел, а от сердца. Он был абсолютно необразованным человеком. В общем-то, никакой книжной учености не получил. Был он из бедных крестьян и, в общем, начал свою взрослую жизнь с того, что вообще завербовался на военную службу. Вот. Правда, ничего, к счастью, для последующих поколений у него не получилось на военной службе, поэтому он там со временем, оставив службу по контракту, ушел в пустыню. Но мне кажется, что очень важно напомнить нашим радиослушателям, чем вот этот великий подвижник давнишних веков важен для нас. Мы ведь на самом деле каждый вечер повторяем его слова. Это молитва, которая вошла в вечернее правило: «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Но, казалось бы, вот всего-то одно предложение, очень простое, ничего, и сказано абсолютно все. Это как вот молитва «Отче наш», в которой, в общем, короткая, простая молитва, в которой заключено все вероисповедание. Вот мне очень хочется прочитать цитату из митрополита Антония Сурожского об этой молитве. Он писал: «Она такая короткая и такая, как будто простая и ясная, а если задуматься, то она целое вероисповедание. Ученики первого поколения шли, и в них люди видели новую жизнь, видели, что Бог сошел на землю, видели, что они преображены, и в этом заключалась их миссия. Они тогда не говорили о богословии, они говорили о том, что встретили живого Бога. И когда люди слышали их и видели их лица, как они сияли вечностью, светом Святого Духа, они могли поверить. И проблема, которая перед нами стоит, именно в том, что мы говорим много. За столетия мы продумали очень многое, но это осталось для громадного большинства людей умственным подходом, вероисповеданием, но не всегда исповеданием веры. Это вероисповедание в том смысле, что мы говорим, вот что предыдущие поколения познали о Боге, значит, это правда, потому что они были святые. А люди на нас смотрят и думают: святые, может, они и были, а чем это тебя переменило? И вот это самое важное. Для того, чтобы передавать свою веру, надо, чтобы эта вера тебя так потрясла, так изменила, что люди, встречая тебя, могли бы сказать: я хочу стать таким, как он. Вот это очень, очень все красиво. Но на самом деле, когда пытаешься эти слова обратить к самому себе и смотришь в зеркало, ты понимаешь, что это катастрофа, что я не очень понимаю, как можно лечить эту болезнь. Мы действительно очень любим читать богословские...
В последнее время не очень.
Но,
больше смотреть.
Интернет же помогает.
Да,
ну,
да.
Не хотите читать, вам прочитают вслух, если уж на то пошло. Вам расскажут все, проповедь скажут. Но вот этого вот живого ощущения, как у Иоанникия Великого, я не знаю, откуда нам его брать.
Ну, на самом деле, в последнее время по радио, по интернету, я, собственно, не то, что сам это видел, просто читал это в обзоре, возник такой феномен, что почти что нету хитов, а все больше хиты прошлых лет крутят. И вот почему так задался автор этого исследования? Куда делись хиты? А потом сам же на этот вопрос отвечает. Вы понимаете, мы берем современные хиты, вот которые возникли в этом году. А на прошлые хиты мы смотрим, которые были за предыдущие 100 лет. И, естественно, этот год, вероятнее всего, проиграет. Вот мы как бы здесь то же самое. Это ошибка ощущения временного интервала. Да, Ионики великий, вы сами сказали, великих было немного, он жил, я не помню, в шестом, по-моему, веке тоже, вот в шестом веке, и вот с тех пор он, считай, ну, конечно, не один такой, таких было много, но даже не в каждом поколении рождаются святые вот, соразмерные. Да, мы не святые, да, глядя в зеркало, нам становится грустно, не потому что мы стареем, а потому что стареть-то мы стареем, а в бороде появляется седина, а в ребрах все больше бесовского, а вовсе не благодатного. Но святые есть, это важно, они есть и в нашем поколении, они есть в предыдущих поколениях, это не всегда видно, это не всегда явно, но они точно есть, и люди их, если, знаете, у меня есть такой термин тоже не мной придуманный, люди близкие к святости, которых мы не можем прямо сказать, вот он святой или он не святой, но через которых Дух Святой дышит. И эти люди есть. И, в общем, на самом деле, если бы это было не так, то наша церковь превратилась бы в собрание испуганных фарисеев, в которых не было бы никакой жизни и никакого духа. Но поскольку, да, хотя испуганных фарисеев среди нас достаточно много, среди нас и достаточно много, и в наших храмах достаточно много настоящих верующих людей, они, дыхание Божие, его облик, его святость можно разглядеть иногда в какой-нибудь мимо проходящей старушке, иногда в зашедшем в храм бомже, иногда в каком-то священнослужителе в момент его проповеди или его показания, покаяние, в валькающихся людях на исповеди. Священник в этом смысле проще. Мы на исповеди в каждом, наверное, сотом человеке, это я так вот от балды сказал, простите, не могу сказать, статистику не вел, мы видим действительно преображающегося грешника. Мы видим, как Дух Святой преображает этого человека. Да, 99 человек просто сказали свои грехи, но сотый преобразился. Еще маленький-маленький штрих. Ионики Великий подвязался в Антидиевой пустыне на горе Олимп. Современному слуху, пожалуй, это название ни о чем не говорит. Но напомню, что Дий — это Зевс. И на горе Олимп. То есть это вот место, где, которое по праву в греческой мифологии принадлежало Зевсу, был построен православный, в переводе на простой русский, антизевсовый монастырь, где и подвязался этот святой.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».